Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня мой собеседник – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в первое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Первое воскресенье по Пятидесятнице посвящено памяти всех святых. Церковь вспоминает не только тех святых, которые уже просияли, но еще и тех, которым надлежит просиять благодатью Святого Духа во всем мире от Адама до второго пришествия Христова. Вот как возникла эта традиция и в чем ее смысл?
Если мы посмотрим, то у нас идет отсчет праздников от Пасхи Господней. То есть, причем идет отсчет как в обратную сторону, так и вперед. То есть мы готовимся, вспоминаем, восходим по подготовительным неделям Великого Поста, потом идем по неделям, то есть по воскресным дням Великого Поста, тоже как некоторые такие ключевые точки. И вот он, вход Господень в Иерусалим, страдание Христово, и вот Христос воскресает. И после этого мы тоже вместе со всей Церковью радуемся воскресению Христа, сорадуемся встречам со Христом, которые были у апостолов и которые у нас в нашей жизни духовной вместе со Христом происходят. Мы вместе торжествуем вознесение Господа и Спасителя Бога нашего Иисуса Христа, утешаемся Духом Святым, который приходит и на апостолов, и на нас, грешных и недостойных, и вот с этого момента дальше уже течет обычный распорядок нашей церковной жизни. Уже начинается новый отчет евангельских чтений, и уже завершается некоторый путь спасения человечества. Он исполнен. Он завершается не потому, что он закончился, его больше нет, а потому что нет, вот он наполнился, и вот он действует. Теперь каждый человек спасен Христом, теперь каждый человек имеет возможность к этому спасению присоединиться, остается только сделать личный выбор. Хочу я это спасение получить, или я его все-таки отвергаю. И вот для нас, как если мы посмотрим, вот неделю назад была Троица, и неделю назад мы вспоминали, как Дух Святой сошел на апостолов, и то есть соединил каждого человека с собой, лично, с Богом, с третьим лицом Святой Живоначальной Троицы. И через неделю, следующий воскресный день, потому что, ну да, вот на Троице еще вроде столько дней после нее и такая память замечательных святых, но все равно у нас рабочая неделя, свои заботы, своя суета, но вот мы приходим на следующую неделю, на следующий воскресный день в храм, и тут мы видим тех людей, которые смогли наилучшим образом Духом Святым соединиться. И что этот Дух Святой их оживотворил. И оживотворил, что да, они сейчас, конечно, умерли физически. Их душа и тело разлучены. И тело уже все, у кого-то мощи остались, а у кого-то мы даже не знаем никаких сведений, где святые останки почивают. Но душа которых приобщилась жизни вечной, потому что источник жизни вечной – Бог, и они с Богом пребывают. Таким образом, Церковь нам через неделю после Дня Святой Живоначальной Троицы, то есть можно сказать, как некоторое такое послесловие, ПС, по скриптум вот этого евангельского периода воспоминаний, страданий, воскресений, торжества и победы Бога над смертью и над грехом, показывает нам, что вот для чего это все происходило, для чего Господь это все делал, для того, чтобы появились святые, для того, чтобы появились люди, которые будут вечно со Христом, потому что Господь ради этого нас и сотворил, Господь ради этого и воплотился, и пострадал, и ради этого исходил в ад, и ради этого возносился на небеса. А зачем ему возноситься на небеса, зачем ему с ним сходить, но как раз для того, чтобы наше тело и нашу человеческую душу позже тоже одесную Бога и Отца посадить. И вот как мы вспоминаем притчу о страшном суде, и точно так же одесную Бога и Отца не только Бог Сын будет пребывать, но и будут пребывать все праведники, праведники, которые идут в жизнь вечную, радость вечную. И поэтому это праздник, который недаром, но вот так называют, что это день всеобщих именин, потому что раз празднуются все святые, только, соответственно, каждого человека тоже святой человек, покровитель празднуется. Но это день не только наших именин, это день каждого христианина, потому что еще для нас очень важно вспомнить обращение, которое в посланиях апостолов, в послании апостола Павла, которое обращается к святым, ко всем людям. То есть не только тем, кто вот на иконах изображается. Любой христианин, он святой. Святой не потому, что у него грехов нет. Нет, для того, чтобы с грехами расстаться, для начала надо умереть, потому что пока человек не умер, все равно он со своими грехами сражается. Единственный человек без греха полностью – это Господь наш Иисус Христос. Все остальные, у всех святых грехи были. Но день этот для нас, мы все святые, это мы слышим и вспоминаем, и уж как минимум каждое воскресенье, в идеале это должны слышать, возглас перед причастием «Святая святым». Потому что мы святые, потому что наш Дух святой. Вот вспоминаем, кто сошел на прошлой неделе на нас, на всю церковь, на апостолов и даже до сего дня. Дух святой. И уже Дух святой соединяется. Дух святой безгрешный, совершенный, абсолютно святой, с грешным, несовершенным человеком. И в этой святости грех попаляется и растворяется. Поэтому это праздник каждого христианина, который говорит: «Да, Господи, сейчас я пришел тоже приобщиться Твоей святости. Я пришел для того, чтобы с Тобой соединиться. Но, Господи, вот молитвами этих бесчисленных Твоих угодников, малую часть которых мы знаем, как чьи имена записаны в календаре в церковном, малую часть, о которой мы догадываемся, потому что слышали вот датам соборного мученика исповедников церкви русской, кто-то по именам известен, кто-то безымянно, датам тысячи мучеников никомедийских, которых Диоклетиан замучил, чьи-то имена мы знаем, о ком мы никогда и не догадаемся, и раньше страшного суда, кого мы не увидим и не поймем, кто же эти святые, что вместе с ними мы тоже хотим вечную жизнь наследовать. А именно поэтому вот этот праздник, этот воскресный день является итогом всего нашего такого усиленного периода поста, аскетики, работы над собой, покаяния и периодом усиленного празднования. Потому что вот как в жизни человека бывают моменты, что нам очень важно понять, моменты, когда человек берет и переносит какие-то испытания, и разовые, и долговременные. Потом бывают моменты какого-то, наоборот, праздника, торжества, когда все хорошо, когда вот тоже, ну, как человек взял, трудился в течение года, потом уехал в отпуск, отдыхает тоже, наслаждается общением со своей семьей, свободным временем, то, что много, можно чего-то интересного, полезного сделать, отдохнуть, никуда бежать, торопиться не надо. Но все равно большая часть жизни, она состоит не из терпения страданий, не каких-то особых, естественно, всегда какие-то проблемы найдется, враг наш не дремлет, но это все пустяки. А вот какие-то серьезные испытания, вот да, бывают периоды. И точно так же бывают периоды, когда вот прям все хорошо, настоящий праздник, день рождения, свадьба, у друзей какое-то торжество, просто какие-то радостные нам известия, хорошо на душе, вот безоблачно, Господь особенно нас поддерживает. Это тоже как вот некоторые воспоминания, тоже сострадание Спасителя в его страстях, великопостного труда и соторжество ему в его пасхальный период. Но большую часть нашей жизни мы просто вот живем и получаем маленькие радости и преодолеваем маленькие печали. Точно так же, если посмотрим, как устроен богослужебный год церкви, то тоже мы увидим, что вот этот период, зависящий от Пасхи, переходящих праздников, которые каждый год сдвигаются в зависимости от даты Пасхи, что он, можно сказать, так накладывается. Накладывается поверх вот этого круговорота дней в году, когда каждый день совершается память того или иного святого. И как некоторая стартовая точка вот этой памяти всех святых, нам дан вот этот воскресный день. Воскресный день – неделя всех святых.
Но когда мы стараемся глубже понять смысл праздника, мы обращаемся, как правило, к евангельским чтениям, которые слышим за литургией. И отрывки из Евангелия от Матфея в 10 главе, которые будут читаться за литургией завтра, там есть слова, которые требуют, ну, какого-то особого размышления и пояснения. Мы только что говорили о том, что и апостол Павел обращался ко всем христианам как к святым. Но где критерий святости? Что мы завтра услышим в Евангелии? «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». И далее. «И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Вот когда встречаешь такую планку, то тут недолго и загрустить, потому что редко кто, примерив такие критерии на себя, скажет: «Я готов».
Слава тебе, Господи, ну, надо Богу довериться. Потому что если мы посмотрим, что это как раз апостол Петр-то говорит, да, вот, Господи, вот мы все оставили и последовали за Тобой, что нам будет? И, конечно, награда на небесах, собственно, Господь в Евангелии говорит: «Радуйтесь и веселитесь, я комзда ваша много на небесах». Поем во время третьего антифона, на литургии тоже это вспоминаем, этим утешаемся. Но если мы посмотрим на одно из первых явленных совершенным Господом чудес, ну вот откроем Евангелие от Марка, самое короткое, и увидим, что Господь пришел и изгнал беса из человека, который в синагоге его сидел слушать, а потом какое, ну вот второе по Евангелию от Марка чудо хронологически, пошел в дом апостола Петра и там исцелил его болящую тещу. То есть мы видим, что Господь не забывает в том числе и от какой-то земной необходимости человека. Хотя человек, конечно, все равно жертвует. Это не то, что: «Ой, Господи, я за Тобой пошел, Ты мою тещу исцелил, теперь я вот все, возвращаюсь к обычным своим каким-то делам». Кроме того, подвиг святых, мы видим, насколько их пути разные. Разные, зачастую противоположные. Что бывают святые, конечно, может, больше всего святых и явные святые, собственно, кто особенно из всех святых выделялся во времена ранней древней церкви, это, конечно, мученики. Мученики, которые показали вот как раз полностью соответствие этому критерию евангельскому, что они возлюбили Бога, чем что-либо земное, в том числе свою семью. То есть они шли и умирали, и оставляли свою семью, а зачастую вместе со своей семьей погибали от рук вот этих древних мучителей эпохи гонений Римской империи, эпохи проповеди христианства, эпохи апостольской и еще несколько веков после нее. Что они свидетельствовали или показывали. Вот правда та любовь. Потому что Господь сказал: нет больше той любви, как кто положит душу свою за други своя. И для них вот этим другом своим был прежде всего Господь наш Иисус Христос, который умер за них, свою душу за них положил. И они точно так же были готовы положить за Него свою душу. И именно поэтому в апостольском чтении вспоминается апостолом Павлом тоже люди святые, в том числе надо понимать, что он говорит в данном случае о ветхозаветных святых. То есть он их вспоминает их мученическую смерть пророков, их аскетические подвиги в пустыне, то есть то, что новозаветные святые тоже потом повторяли, в том числе вдохновляясь примером святых Ветхого Завета, что, и при этом говорит, их не был достоин весь мир. И Святая Церковь, вот вдохновившись словами апостола Павла, до сего дня мучеников выделяет особо. Потому что если мы посмотрим, то божественная литургия, вот мы вспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов, неделю назад было, и вот каждую божественную литургию Дух Святой сходит на хлеб и вино и прилагает в тело и кровь Христову. И на чем совершается служение? В эпоху гонений люди собирались, христиане, в экстренных ситуациях. В спокойной ситуации могли собраться просто в доме у какого-то человека, более обеспеченного, у которого была просторная комната, какое-то тихое, там, за забором, может, вилла, на которой можно было тайную вечерю, воспоминание ее совершить. Но в моменты экстренные, когда разгул гонений был, потому что нельзя сказать, что все 300 лет вот этой первой христианской эры во времена гонений Римской империи, что изо дня в день только хватали и убивали. Нет, это было волнами. Но когда эта волна наступала, то христиане шли уже, вот как мы знаем, в римские катакомбы, наоборот, уходили куда-то из города, шли на кладбище, если для язычника это была потеря, это уже потерянный мир, человек умер. Если для иудея смерть была осквернение, то для христиан, как мы тоже помним слова апостола Павла, иудеям соблазн ельным безумие. Место смерти не было никакой скверной, не было каким-то отпадением от Бога, потому что там были мощи мучеников, которые пострадали за Христа. Именно поэтому христиане тоже вот одно из таких, можно сказать, статей расхода сейчас. Какие статьи расхода у церкви? Ну вот за отопление заплатить, там налоговые отчисления социальные, там зарплат, тоже вот щебенку там закупить, выровнять участок, там храм строить и так далее. А тогда вот христиане очень много тратили на то, чтобы выкупить тела мучеников, которые для поругания язычниками бросались, чтобы их дикие звери съели. И нам именно до сегодня, вот в каждом престоле, и даже если храм не освящен великим освящением, а еще только малым, в каждом антиминсе, то есть специальном платье, которое на престоле лежит, зашита частичка мощей мучеников, потому что они святые прежде всего. Они смогли показать, что да, они возлюбили Бога больше всего, больше всей своей семьи. Однако остальные, все-таки у нас сегодня память всех святых, а не только вот именно мучеников. Поэтому для нас Господь тоже в сегодняшнем празднике напоминает. Вовсе не обязательно брать и идти искать как-то возможности погибнуть, чтобы в Царствие Небесное попасть. У нас все-таки мы там не викинги, там не Вальхаллу стремимся, что нам насильственная смерть нужна для попадания туда. Ни в коем случае. Потому что память самых разных святых, то есть самых разных путей, которые ведут к Христу. В Евангелии сказано, конечно, что вот путь узкий, ведущий Царствие Небесное, да, и что он узкий и сложно по нему пройти, и надо крест взять и по нему пройти. Но, тем не менее, этот путь, с одной стороны, узкий, а с другой стороны, абсолютно всеобъемлющий, потому что этот путь – сам Христос. Господь в Евангелии от Иоанна говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И вот как и жизнь у разных людей разная, так и жизнь во Христе тоже может по-разному протекать. А кто-то, наоборот, мы знаем святителей, которые берут и в гуще событий заботятся о пастве, там, с еретиками борются, самое главное, борются со страстями людей, и им это тяжело, и им охота уйти в пустыню. Но нет, церковь этому призвала, вспоминаем там Григорий Богослов. Человек-созерцатель хотел всегда просто сидеть, богословствовать, трактаты писать, молиться в скалах где-то, а нет, и вот его церковь призвала, и он уже, конечно, тяготился, но все равно церковь управлял. А другие люди, мы наоборот смотрим, образованные, талантливые, с такими карьерными перспективами, вспомним преподобного Иоанна Дамаскина. Отец его, и отец, и дед, они были, по сути, премьер-министрами, министрами финансов, как минимум, если уж сравнивать с нынешними временами, в государстве завоевателей, в государстве арабском, мусульманском, но все равно он все оставляет. И идет, и идет, и подвязается в пустыне, подвязается в ларе святого Саввы. И точно так же мы можем вспомнить Иоанна Лесвичника, который блестящее образование в Константинополе получил и тоже мог сделать головокружительную карьеру. И тоже мы видим, что люди берут, и каждый жертвует чем-то своим. И то есть, наоборот, ты готов работать с людьми, но нет, ты ходишь и молишься с Богом. Каждый из святых чем-то жертвует. Чем-то жертвует ради Бога. Но, тем не менее, служит ему максимально. Поэтому мы вспоминаем, и тоже, конечно, у нас всегда восхищались люди на протяжении веков чем-то необычным, мученичеством, чем-то необычным монашеским подвигом, пустынничеством. Но вот а как нам быть? Ведь мы-то в основном все-таки и не мученики, и не монахи. Абсолютное подавляющее число населения Земли, и уж если даже не брать людей некрещенных, непросвещенных, абсолютное подавляющее число православных христиан, они не являются не людьми, которые живут в эпоху гонений, они не являются людьми, которые уходят в монастырь. С кого же им пример брать? Конечно, такие тоже святые есть. Их, конечно, меньше, но это не потому, что меньше святых, которые спаслись в обычной тихой семейной жизни, или не тихой, а наоборот, в какие-то бурные времена, но тем не менее смогли в миру, в больших городах или в малых деревнях прожить и достигнуть Царствия Небесного. Тут, наоборот, нам всегда надо вот таких святых выискивать, как там, например, княжескую чету Дмитрий Донской и его жена Евдокия, которые там детей воспитывали, растили, несмотря на все внешние перипетии. Поэтому мы можем и найти в жизни святых такой пример, который нам пригодится. Либо частично смотрим, что-то мы можем у преподобного отца, даже живя в многомиллионном городе, взять. Либо, наоборот, мы смотрим святого, находим его и думаем, вот, а его пример, ну, если не на 100%, то хотя бы там на 70% в нашей жизни применим.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной на связи настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и будущей седмицы. Будущей седмице у нас открывает Петров пост. И с этим постом не все и не всем понятно. Как мы читаем в истории церкви, пост этот был установлен буквально в самом начале, в первые века христианства. Он упоминается уже в апостольском предании святого Ипполита Римского в III веке. Вначале считался как бы компенсацией, то есть он предназначался тем, кто по каким-то обстоятельствам жизни не смогли поститься в Великий пост, и вот когда заканчивалась череда великих праздников, им давалась возможность как бы восполнить подвиг поста. Но это в те времена. После этого он утвердился как самостоятельный пост. И мы его знаем как многодневный пост, который каждый год через неделю после праздника Дня Святой Троицы начинается и длится до 12 июля. Это, если вспомните, почему именно 12 июля, День святых апостолов Петра и Павла, в этот день в Константинополе и Риме были построены храмы во имя святых апостолов. И освящение Константинопольского храма как раз пришлось на эту дату. Но очень многие спотыкаются именно сейчас о смысл Петрового поста. Все-таки к Великому посту мы готовимся долго, мы входим в это состояние, мы пытаемся прогнать его через разум собственный, через собственный какой-то опыт, настраиваемся. Нам церковь очень в этом помогает и богослужениями, и проповедями, и чтениями. И тут вдруг посреди лета случается пост, который, с одной стороны, заканчивается чествованием первоверховных апостолов, а с другой стороны, он, наоборот, наступает без подготовки. То есть мы праздновали, и вдруг раз – и пост. И это вызывает некоторое чувство такой растерянности, что ли. Как нам входить в этот пост и с чем нам его проходить?
Тут действительно, хоть Петров пост и известен с самых древнейших времен, то мы увидим его некоторый региональный оттенок. Ипполит Римский – это римская церковь, где, собственно, в Риме пострадали Петр и Павел, поэтому там отношение к памяти первоверховных апостолов всегда было особое. Как мы помним, что даже оно потом стало нездоровым, и на нем такие еретические притязания римских пап на непогрешимость начались, которые же привели в итоге спустя 1000 лет существования христианской церкви к вот этому великому и ужасному расколу. Если мы посмотрим все-таки, когда Петров пост был предписан церковью для общецерковного употребления, то это произошло все-таки на 400 лет позже, уже в VII веке, Вселенский собор принимает канон. Я его сейчас не могу процитировать дословно, но по памяти, что если, причем точно так же этот канон показывает, что Петров пост – это пост вспомогательный. Если ты был во время Святой Четыридесятницы, Святая Четыридесятница, подсказочка, это Великий пост. Во время Святой Четыридесятницы ты был в военном походе или в торговом путешествии и не мог из-за этого соблюдать Великий пост, то тогда постись вот как раз перед днем апостолов Петра и Павла, но столько, сколько ты этот пост соблюдать не мог. Почему тут военный поход и почему торговое путешествие? Надо понимать, что холодильников не было, с консервами все было плохо, поэтому люди, которые отправлялись в поход, они ели как раз то, что могли, ну, по сути, у местного населения найти. А это не то время, что когда ты можешь там собрать пшеницу, помидорчики вырастить. Нет, это как раз взяли какие-то там домашние животные, зарезали, съели. Вот так, собственно, питалась армия проходящая. Конечно, был и какой-то запас провианта, и он был такой же, как и у торговцев. То есть просто засоленное мясо, солонина, потому что если ты плывешь на корабле, то уже, конечно, никакой свежей пищи ты не можешь никакими овощами быть обеспечен. Жаркий климат, не такой, как у нас, все быстро испортится за многонедельное плавание. Поэтому, ну, хотели христиане поститься. Это сейчас мы в любой, по сути, момент своей жизни можем Великий пост совершать в любом уголке земли. Все равно для этого есть все необходимые там и продукты, и технические условия. А в то время этого не было. Поэтому люди, тоже Святая Церковь предписывает, если ты в чем-то ослабил Великий пост, то тогда тебе вот в это время, когда правда лето, когда абсолютно не до поста, когда уже и время, с одной стороны, и трудов больших там в поле, а с другой стороны, и время какого-то отдыха, потому что жара, и тоже порой охота прилечь отдохнуть, а не выстаивать длинную службу, что вот это время возьми, можешь дополнительно попоститься. Это будет не дополнительный пост, а это как раз ты можешь догнать то, что во время Великого поста ты не сделал. А никогда никакой канон Вселенского собора не предписывал соблюдать Петров пост тем, кто постился Великим постом. Потому что это уже можно по мысли канонистов, по мысли отцов Вселенского собора было лишним действием. Как же так получилось, что Петров пост настолько плотно вошел в жизнь церкви? Тут, опять же, мы помним благочестие монастырей константинопольских, что монахи, они всегда постились больше, чем миряне. И что очень часто монахи, в том числе, брали дополнительные дни поста в память о своих жертвователях, что кто-то завещал пожертвование, какое-то там поместье с крестьянами где-нибудь в Пафлагонии, но это все там в провинции Византийской империи, что с него доход шел на содержание монастыря. А взамен монахи, они брали и постились, и молились в этот день за семью своего жертвователя, и за усопшего, и за его здравствующих потомков. Когда на Русь отправились вместе с посланцами ко князю Владимиру, вместе с царевной Анной, ставшей его женой после крещения, уже священники, это, конечно, были священники монашествующие, которые пришли и принесли на Русь все вот эти строгие правила. И что уже для русского человека монашеский Петров пост как нечто обязательное стал некоторой нормой. Но на самом деле, если мы посмотрим, почитаем «Лето Господне» Шмелёва, почитаем, просто посмотрим на практику дореволюционной жизни, то мы увидим. Был только один период в течение года, когда закрывались театры, то есть прекращались развлечения, не как сейчас, вот в августе межтеатральный сезон, а именно во время Великого поста, что в этот день тоже закрывались мясные лавки. Коровку, конечно, не остановить, а ее доить-то каждый день все равно придется, иначе она заболеет и умрет. А вот, конечно, мясо во время Великого поста уже никто не принимал. А не было это такого, естественно, никогда Великий пост. Потому что тут мы видим, что некоторая строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. И при этом здесь, в данном случае, конечно, эта фраза тоже будет натяжкой, потому что Петров пост, он именно призван тому, чтобы то, что ты не успел сделать Великим постом, совершил. А вот тут-то и есть проблемы. Потому что ты понимаешь, возможно, Петровым Великим постом я ни дня, не было ни одного дня, когда я там скушал что-то скоромное. А вот получилось ли у тебя Великим постом свою духовную жизнь настроить? Получилось ли уделить время дополнительное Священному Писанию? Ты хотел прочитать наверняка какую-то полезную книгу, а вместо этого тоже зависал в смартфоне, в новостях, в интернете каких-то праздных и так далее. Может, в этом-то ты не догнал? Тогда и правда бери спокойно соответствие с канонами Вселенских соборов. Компенсируй то, что ты не успел совершить Великим постом, и не сражайся опять с колбасой, а возьми и сосредоточься на святоотеческом наследии, потому что церковь, она как раз и призывает то, что ты не успел сделать Великим постом, то на Петров пост обращай. Если же ты все-таки тоже вспоминаешь, ой, батюшка, да, я брал и Великим постом, но все-таки иногда-то, ну, на работу, но все равно где-то там и в гостях что-то, или, например, в течение всего Великого поста тяжело, и кроме страстной, но там с молочным там постился, ну, возьми сейчас, значит, сейчас как-то тоже ну, в половину строгости Петров пост соверши. И это не частное мнение того или иного священника, потому что у нас есть обязательные к исполнению указания соборов, а есть уже некоторые традиции. Традиции, которые зарождаются и которые где-то главенствуют, а где-то и не очень-то, как мы помним, на протяжении тысячелетней нашей истории Русского царства и не очень-то на них обращали и соблюдали. Потому что, конечно, как пост, как время некоторой подготовки к празднику, оно было. Тут надо понимать, что и само слово «пост» тоже его нужно немножко отличать от говения, потому что говение – это ограничение пищи. вещи. Поэтому, дорогие братья и сестры, в заключение я бы посоветовал каждому обратиться к своему духовнику и сказать: батюшка, вот, ну вы-то в семинаре учились, вы-то помните, что Петров пост – это, конечно, не общецерковное установление для всех людей, а для тех, кто Великим постом не смог попаститься. Вот я помню, что я Великим постом то-то, то-то, то-то не доделал. Благословите меня в остальном пост не соблюдать, да, там, ну, например, может, без мяса его свержать, но при этом там поститься вместе с молочным. Но я зато вот сосредоточусь, что правда возьму в церковной лавке вот эту книжку, которую давно облюбовываю и после службы пролистываю, но никак ее не открою читать. Ее буду читать и сосредоточусь именно на духовной стороне поста. Или какое-то другое решение. И то есть со своим духовником можно уже будет найти такой способ провести Петров пост, который не выбьет из колеи, который не станет некоторой тяготой, а который действительно подготовит духовную радость и подготовит нас к встрече памяти праздника апостолов Петра и Павла.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и мой собеседник, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахих Колотвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».